православное слово.
Друзья, добрый день! Сегодня вместе с нами в православном слове ректор Православного гуманитарного института содействия, преподаватель курса «Библиотерапия», кандидат филологических наук Татьяна Валерьевна Кондратьева. Добрый день, Татьяна! Здравствуйте!
Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, дорогие слушатели! Вот мы сегодня выбрали роман Толстого «Анна Каренина».
Да, Татьяна, я просто хотела сказать, что я всегда жду вас, потому что всегда интересно, и вот сразу хочу передать благодарность от наших слушателей, которые тоже очень любят ваши комментарии к литературным произведениям. Ну, а сегодня, я думаю, будет особенно интересно, потому что речь пойдет о таком неоднозначном, наверное, персонаже, литературном, о том, что произошло с этой героиней. Друзья, мы сегодня проанализируем душевный и духовный опыт жизни Анны Карениной. Попробуем разобраться, когда можно считать, что вспыхнувшее чувство – настоящая любовь. И поговорим, конечно, о том, почему страсть делает человека эгоистом.
Роман этот очень интересный, да, мы с Ириной обсудили немножечко заранее и наметили вот такой вот психологический и христианский ключ в рассмотрении этого романа, но надо сказать, что он из всей русской литературы, возможно, самое такое отозвавшееся во всем мире произведение, если вы вспомните, сколько в последнее время было экранизаций и отечественных, и зарубежных.
И они продолжаются, да.
И они продолжаются. Я даже была на таком концерте, который сопровождал старинное кино, еще черно-белое, поставленное по роману «Анна Каренина». Все это смотрелось, конечно же, очень смешно, но то, что эта тема трогает, что роман пытаются прочитать, увидеть в нем что-то свое, говорит о том, что в нем заложено какое-то такое для очень-очень-очень многих людей значительное психологическое и духовное содержание. Когда я читаю этот роман со своими студентами в курсе библиотерапии, нам, конечно же, важно понять не какой-то такой вот правильный литературоведческий контекст, в котором надо понимать и прочитывать роман. Мы занимаемся не совсем историей литературы, мы занимаемся чувствами. И поэтому я прошу и наших слушателей, которые будут сегодня слушать нашу передачу, тоже подумать над этим романом в таком же ключе.
Можно будет написать вопросы и какие-то свои мысли. Угу. Пожалуйста, пишите, друзья.
Потому что для нас важно понять и разобраться немножечко со своим духовным опытом, со своим душевным опытом, что откликается мне в данный момент, что меня задевает, что меня трогает. Вот, знаете, я каждый раз перечитываю произведение перед тем, как делать ли передачу или заниматься со своими студентами, и обращаю внимание на какие-то такие тоже разные моменты. И вот сейчас, в нашей такой вот непростой ситуации пандемии, знаете, я вдруг обратила внимание на одно обстоятельство в судьбе Анны Карениной, которое меня до этого как бы не так затрагивало. Ну, то есть я как бы читала как такой дежурный момент в романе, да, вот это вот такая вот необходимая психологическая деталь. Но как это чувствуется, как это проживается, я почувствовала сейчас, в этом году, когда мы вот столько времени находимся в этом странном состоянии. А дело в том, что для психики человека очень тяжело проживать состояние неопределенности. То есть когда ты знаешь, как поступит тот или иной человек, когда ты знаешь свою ситуацию, что ты можешь располагать вот этими средствами, а вот этими средствами ты не можешь располагать. Но если ты понимаешь, ты можешь действовать. А если ты не понимаешь, если вокруг тебя туман, и ты не знаешь, на это я могу опереться, или это что-то непонятно, а на это я могу, В общем, когда у тебя нет каких-то вот таких вот вводных данных, ты не знаешь, как действовать. И ты зависаешь в неком таком вакууме бездействия. И это очень тяжело. И вот я вдруг и перечитывая, обратила в этом году внимание на то, что одним из таких условий вот так, трагического конца Анны Карениной стало почти год прожить ею в Москве, когда она ждет ответа от мужа, даст он ей развод или нет. Понимаете, вот я вдруг почувствовала, как же это было тяжело, как же это внутренне давило, как это добавляло градус к непростой ситуации.
Да, Татьяна, мы вначале вот немного рассмотрим, как могло получиться, что Анна, у которой хороший муж, можно смело сказать, что муж хороший, любимый сын, и как она могла... И для чего пожертвовать вот этим своим благополучием?
Ну, вот действительно, это очень такой сложный вопрос. И чем привлекателен роман, и чем он интересен? Тем, что в нем каждый герой по-своему хорош. То есть нет такого какого-то явного злодея, который бы устраивал... всем неприятности, затеял бы какую-нибудь интригу, противился, устраивал бы козни. Нет, такого нет. Мы когда с моими студентами в этом году обсуждали, я попросила их вот тоже высказаться, что они заметили. И каждый заметил разных героев и сказали, а муж Каренина, Алексей Александрович, ну, на самом деле, хороший муж, государственный человек, порядочный. Ну, конечно, он суховат, но в силу возраста, он ведь намного старше Анны. То есть чувства у человека уже не такие, он очень рациональный, но по-своему хороший муж, порядочный и семьянин. И, в общем-то, то, что с ним случилось, абсолютно несправедливо, и мы можем посочувствовать ему. Если мы посмотрим на Вронского, честный человек, хорошо служит, по-своему порядочный. Ну вот ему в голову не приходит сначала в Москве, когда он ухаживает за Китти, что ну, то, что он делает, называется ухаживанием, и семья это оценивает как то, что человек делает некие шаги для того, чтобы сделать девушке предложение. Ну, ему это в голову не приходит, но совершенно искренне и честно. Но он хороший товарищ, он хорошо служит. И в конце романа, когда он пережил такое потрясение, он отправляется в действующую армию по своему почину, да еще и снарядив на свои деньги большой отряд русских солдат. То есть тоже человек... по-своему хороший, но вот он что-то он не понимает, что-то ему не дано, он что-то не чувствует, а в чем-то он весьма хорош. И Анна тоже очень привлекательная женщина. Ее любят сначала все в начале романа. Она появляется для того, чтобы восстановить мир в семье брата, где случилась измена, и все смешалось в доме Облонских, потому что Дарья Александровна, его жена, обнаружила неверность мужа, для нее это стало тяжелым потрясением, она не может ничем заниматься и не знает, как ей дальше жить.
Ну, то есть она добрый, чуткий человек.
Добрый, чуткий. В общем, мы сцену разговора Доли с Анной даже вот так вот немножечко прочитали на занятии, подразобрали, потому что Анна действует ну просто вот как такой вот чуткий психотерапевт. Она не осуждает ни одну сторону, она сочувствует каждому, она понимает, что переживает Доли. И, в общем-то, не дает никаких советов, она просто дает возможность Долли выговориться и какими-то своими наводящими вопросами дает возможность то и сформулировать, ну как же дальше? Ну вот, да, вот так вот случилось. Семья попала в ситуацию такого горя, попала в ситуацию... когда вот разорвалось основание, на котором все стояло, и надо как-то это склеить. И Долли потом на протяжении всего романа сохраняет очень теплое чувство к Анне и благодарность за то, что она сделала. То есть вот все участники этой истории, все по-своему хороши, все по-своему чутки, ну, кто-то больше, более чуткий, кто-то менее чуткий, но как-то все искренне желают добра и попадают вот в историю, которая заканчивается трагедией.
Да, вот что привело-то к трагедии?
Угу. Вот я советую нашим слушателям почитать первые главы, как Анна, собственно, влипает в это чувство и сделать свои выводы, насколько там было лично ее участие и насколько она поддалась некому такому действию, что-то, что вошло в нее извне. И при том, что Толстой совершенно не мистик, мы вот знаем по его биографии, по истории его жизни, что Толстой человек такой очень рациональный, и он как бы мистику церкви пытался понять и не смог понять. Но вот когда он писал Анну Каренину, он, наверное, в самой большей мере приблизился к такому вот церковному пониманию. И даже вот из его биографии известно, что когда он закончил писать, и это было такое напряжение, когда он работал над таким большим и сложным романом, и когда он почувствовал, что все, он его написал, он его начал издавать, и некая такая вот в душе образовалась пустота, Толстой впервые в жизни искренне обратился к церкви и пытался участвовать в церковном богослужении. То есть он проделал вот так, такой вот духовный путь, в результате которого как бы больше, ближе всего подошел к православию, к церкви и вот к этому духовному опыту и пытался искренне совершенно понять, не привнести что-то свое, как это с ним стало в более поздний период его жизни, а именно включиться в эту традицию, понять ее, попробовать поучаствовать.
То есть он с христианской позиции нам что-то показывает.
Да, собственно, для Толстого вот этот вот роман был таким вот своеобразным тоже вот путем в церковь. И не случайно роман построен на противопоставлении двух сюжетных линий, о чем, ну, как бы в литературоведении всегда говорится. И я думаю, что, ну, любому читателю это важно подметить, что в романе есть две сюжетные линии. Одна линия – это Анна и Вронский, и это линия такой вот захватывающей страсти. Это вот как будто Толстой проводит такое исследование. Ну, обычно вот роман пишется о том, как люди влюбились, и если это такой плохонький или там такая беллетристика на как бы потребу еженедельной там литературы, да, вот такое вот легкое чтение, то обычно вот любовь героев осуществилась, вот и счастье. Да? Толстой проводит такое вот исследование. Вот, вот они встретились, вот возникла такая беззаконная страсть, вот она осуществилась. А что потом?
Татьяна, а почему вот вы называете страсть сразу? Мы не можем рассматривать любовь?
Но мы можем говорить о том, что в душе Анны есть такая борьба. И, конечно же, вообще Толстой очень не любил слово «любовь», потому что, ну, вот то, что называлось «любовью», да, это было такое вот, ну, как бы затертое слово в литературе, а Толстой не любил ничего затертого, и он, когда занимался исследованием чувства, для него все складывалось из каких-то Он очень наблюдательный, потрясающе наблюдателен. Вот если посмотрите описание поездки Анны из Москвы в Петербург, когда, собственно, вот это вот чувство ею постепенно овладевает, там ни слова страсть, ни слова любовь относительно Анны не будет употреблено. Там будет такое очень сложное описание, которое состоит из таких вот маленьких каких-то оттеночков чувств, маленьких переживаний. Там большую роль играет даже какой-то ее красный мешочек, который она берет с собой в дорогу, с платочками и с книжкой, которую она будет читать. Ощущение жара от печки, холода от метели, когда она выходит на станцию. То она следит за своей книгой, то у нее мысли путаются. В общем, Толстой совершенно вот гениальный наблюдатель. И вот это чувство он описывает очень так сложно и интересно.
Но
вот
то есть как, Москве... как помысел какой-то возник, и как он развивается?
Да. Да, да. И Толстой наблюдает, что в Москве Анна, собираясь в дорогу и вспоминая Вронского, замечает в себе какой-то стыд. Что-то такое было неправильно вчера вечером на балу. И она перебирает свои впечатления. Что неправильно было? Подбирается к воспоминанию о Вронском. И какой-то голос ей подсказывает: вот, тепло, ты нашла то, чего, ну, как бы надо бы стыдиться. И она собирается из Москвы, и она чувствует, что она убегает. Вот от чего-то ей надо убежать. Но оказывается, что Вронский едет с ней в том же поезде. И как будто она не может от этого убежать, а потом начинает получать удовольствие от этого нового переживания. И это новое переживание потом вот это вот чувство стыда, если мы посмотрим, все, она уже, оно куда-то испаряется. Это вот то, что она чувствует, это настолько приятно. Это,
ну, захватывает ее.
Это захватывает, да, что
Татьяна,
она...
Татьяна, а вот можно я уточню? Вы вот говорили, что помысел потом, если человек его принимает, и внешние силы начинают вмешиваться. Ну, это бесовские силы.
Но,
то, что мы
называем
так.
Да, но вот если в начале романа как бы это еще не очевидно, да, вот просто Толстой это называет гордость от того, что она внушила это чувство. Вот она чувствует гордость. Потом она чувствует закрытость от мужа. И муж понимает, что раньше она для него была совершенно вот такой вот открытой книгой. Он ясно читал в ее душе, а теперь вдруг что-то... Она для него стала непрозрачной. У нее какая-то своя жизнь, совершенно отдельная от нее. И она любит, очень любит своего сына. И, конечно же, Толстой все время намекает, что она должна была бы чувствовать, что она причиняет своей любовью вот к Вронскому, это, своим увлечением, вред ребенку, которого она так любит в начале романа. И вот это чувство к ребенку вытесняется. И вот,
Татьяна, можно я прочитаю, вот, что нам уже написал слушатель? С точки зрения религии христианства, Анна – женщина легкого поведения, изменница и предательница семейного очага, а не хранительница. Вот можно так однозначно вынести приговор?
Но Толстой не выносит такой однозначный приговор. Да, для него история Анны – это история такого... ну, как бы падение в бездну. Это страшная история. Но при этом он видит все ее душевные страдания. И он все равно, даже вот до конца, остается как бы таким вот автором сочувствующим. И я вот перечитывала финал романа и тоже искренне вот сочувствовала тому, что переживает героиня. Она, конечно, себя отрезала от многих добрых переживаний, от очень многого доброго, что было в ее жизни и в ее душе. И, в общем-то, ее историю можно посмотреть как такую своеобразную иллюстрацию любовной созависимости.
Да, вообще, вот, похуже ли ее муж и любовник чем-то? Что за психологические особенности ее? Угу.
На самом деле можно прочитать этот роман так, что заметить, что оба, и муж, и герой, и любовник носят одно и то же имя – Алексей. То есть в ее жизни есть два Алексея. Уже одним тем, что они одинаково зовутся, Толстой подчеркивает, что между ними есть какое-то сходство. Оба они такие петербургские жители, оба они любят реформу. Если вы вспомните, Алексей Александрович служит в каком-то комитете, он заинтересован в каких-то положительных изменениях в России. Настолько, насколько он понимает свое дело, он старается подать какие-то докладные записки, да, составить документы. Ну, то есть какой-то такой вот, что-то такое вот в России изменить, регламентировать. То есть человек, уж с точки зрения Толстого, ему это не очень удается, да, потому что у него нет какого-то такого вот ощущения естественной жизни. Толстой очень любит подчеркивать вот это противоречие между простой такой естественной жизнью, между простыми событиями, которым наполнена жизнь каждого человека, и государственным вот этим вот урегулированием, которое творят высокопоставленные чиновники. И Толстой все время замечает, что вот это вот все очень далеко от жизни. Но, тем не менее, Алексей Александрович в этом достаточно успешен, он занимает хорошее положение, он рационален, у него очень так правильно и четко организована жизнь. И вот мы смотрим, что случилось в жизни Анны и Алексея Вронского, когда они, Анна порвала с мужем, убежала с Вронским, а они живут в его имени. Вронский занимается своим хозяйством. И что ему интересно? Ему интересно нововведение, ему интересно реформировать свое хозяйство. Он оказывается очень таким строгим и жестким хозяином. Его не может как-то обмануть немец управляющий, который предлагает свои нововведения. Вронский очень тщательно проверяет, что предлагает немец, и далеко не на все его предложения соглашается. Он вводит, закупает все самое новое, самое лучшее европейское для своего хозяйства. И в этом есть такое вот прекрасное хозяйственное чутье. То есть его траты, они вернутся хорошим таким вот результатом.
Но Толстой не случайно все это показывает.
Ну да, да. И затем, немножечко устав от своей домашней жизни, он выезжает в губернию на губернские выборы, и там чувствует себя прекрасно. Он чувствует себя как рыба в воде. Он вдруг обнаруживает, что здесь тоже есть прекрасное дворянское общество, ему есть с кем поговорить, он легко понимает вот это вот, что там за политические партии образовались, почему надо старого там предводить, губернского предводителя сместить, и почему там надо кого-то нового поставить на его место. То есть на этих же выборах оказывается Левин, и Левину там становится скучно. Он просто вот не понимает, что, для чего, вот старый губернский предводитель. честный, хороший человек. И по отношению к дворянам вел себя порядочно, и там какие-то решения принимались, что-то вот делалось. И вот, вот эта вот вся интрига, которой все увлечены, все вот просто вот думают, куда правильно положить шар, как, кого там надо вызвать. Оказалось, что там двоих дворян напоили, голосов не хватит, срочно там вернуть, прилично одеть, чтобы они тоже положили свои шары за правильного кандидата. Вот Левину это все неинтересно. А Вронский себя чувствует в этом прекрасно. То есть то же самое, в нем Толстой подмечает, что в нем тоже вот такая вот есть жилка государственного человека, человеку, которому интересно реформировать, которому интересно благоустраивать, такой рациональный, жесткий, властный. В общем, есть много схожего. И вот в связи с этим возникает такая проблема, с которой очень часто сталкиваются психотерапевты. Сейчас проблема браков и сохранения семьи стоит очень остро, и если люди приходят и говорят о том, что что-то не сложилось, и пытаются искать новые отношения, очень часто происходит то, что в новых отношениях человек находит все то же самое. То есть вот где-то вот интуитивно, бессознательно человек выбрал то же самое, потому что он такой внутри, он так устроен, что вот замочек, к которому он ключик, он всегда одинаков. И этот вот... Пока этот ключик вот такой, с такой резьбой, он будет все время находить все такие же замочки, и человек будет наступать на те же самые грабли.
Ну, вот нас Марина спрашивает, в чем же была все-таки проблема Анны. Вот действительно, что она получила из Нового Союза, и чем была недовольна, когда они все-таки соединились с Вронским?
В чем была проблема Анны? Ну, если вы помните, Толстой рассказывает, что выдали ее замуж, выдавала замуж тетка, видимо, это единственная ее и брата Стива родственница, которая была жива, то есть ни отец, ни мать не упоминается. Ее выдали замуж молоденькой девушкой за человека намного ее старше. Там никаких особых чувств в этом браке не было. И вот теперь она, ей где-то 25-26 лет в тот момент, когда происходит действие романа. То есть она такая молодая, полная сил женщина. Она освоилась в петербургском свете. Она знает, что она красива, она знает, что она вот легко покоряет сердца. Там есть такой эпизод, когда Стива Облонский привозит Левина к ней в гости, и Левин тоже поддается ее очарованию. Он видит, что это умная, красивая женщина, и что с ней интересно. Вот. И вот она... такая уверенная в себе петербургская дама, никогда не знавшая, что такое любовь и страсть. И вот она встречает Вронского. Это для нее новое, необыкновенное чувство, и оно настолько захватывающее, что она не может ему противиться. И вот если вернуться к проблеме созависимости, то созависимость строится вот на чем. На самом деле очень многие женщины, психика женская устроена так, что женщине хочется от кого-то зависеть, быть немножечко такой ведомой, кому-то отдать бразды правления. И вот это такое очень-очень-очень приятное чувство, да, растворение в другом, полного слияния. И наблюдая за тем, как Анна живет с Алексеем Александровичем, понятно, что это такое, ну, как бы немножечко такое сухое, рациональное существование, в котором у мужа есть своя сфера интересов. А жена... он относится к ней так, как к ребенку, в свою сферу интересов ее не впускает, но зато он ей позволяет прекрасно жить в своей сфере интересов. И если помните, в начале романа он даже сначала не замечает, что Анна как-то особенно встречается с Вронским, и что это становится неприличным. Анна может ездить в свет туда, куда она хочет, и там магазины, театры посещать, занимается ребенком. Вечером они встречаются за ужином, обмениваются мнениями, каждый идет читать свою книжечку. В общем, она в этом браке очень предоставлена себе и почему-то не ценит этой свободы. Вот ей хочется, а чувство, которое она встречает, вдруг оказывается для нее такой большой ценностью, что для нее перестает быть ценностью то, что у нее уже есть. Вот это тоже вот такая вот вещь, очень характерная для отношений любовной зависимости, когда женщина или мужчина, который попадает в такие отношения, не замечают, что а у меня есть друзья, у меня есть там какие-то увлечения, у меня есть, может быть, на работе есть какая-то вот такая вот область, которую я очень люблю делать, которая для меня большая ценность. Но вот эти вот все свои повседневные ценности, они как бы такие становятся неинтересными, они такие маленький, скучный, я готов пожертвовать ради вот этого большого, такого океанического чувства. Но это же так приятно.
Татьяна, да. Вот, можно я тут вспомню вашу мысль, да. Когда мы до эфира беседовали, вы отметили, что о любви вообще можно говорить только после того, как пройдут вот те гормоны влюбленности, все эти химические реакции. В истории Анны и Вронского вот показано, что это была страсть.
Да, но на самом деле это была влюбленность, и если бы эту историю прочитал там психотерапевт, а я знаю, такие есть разборы, и там, и на YouTube выкладывают некоторые психологи с таким медицинским образованием, рассказы о гормональных фазах влюбленности и иллюстрирует как раз романом Анны Карениной свой рассказ. Действительно, когда люди влюбляются, огромную роль играет физиология, гормоны. Вот что интересно, гормоны выделяются, например, при сильной влюбленности, да, и мы даже знаем там, случаи такого, вот Дон Жуан, да, человек, которому все время надо влюбляться. То есть это вот такая своего рода наркотическая зависимость от собственных гормонов. Вот когда я влюбляюсь, и появляется вот это вот волшебное ощущение, жизнь меняется, все становится таким прекрасным. Собственно, и Левин тоже в какой-то момент в романе чувствует то же самое, когда Кити согласилась выйти за него замуж, и ему все кажутся прекрасными, он готов любить весь мир. Ну, конечно, пережить такое волшебное, чудесное чувство, это же приятно. Но это влюбленность, а любовь, она глубже, и любовь, она возникает, когда люди начинают совместно переживать какие-то такие вот моменты, когда уже включается голова, включается разум, проходит вот этот вот эндорфиновый шторм и совсем уже другое состояние. И, собственно, вот для чего Толстому нужна вторая параллельная линия, история Левина и Кити. У них начинается все так нескладно, начинается все так несчастно, но они тоже переживают эту эпоху влюбленности, А потом она заканчивается, и начинается вот просто жизнь с какими-то повседневными заботами. И надо уже с ними справляться. И вот настоящая любовь начинается именно в этот момент.
Они справляются. Собственно,
они справляются. То есть для Анны с Вронским, когда вот такая влюбленность заканчивается и заканчивается действие вот гормонов, начинается постепенное охлаждение, постепенное раздражение. И если до этого Анна поддавалась некому такому чувству, которое обещало ей удовольствие, да, некий такой вот теплый океан ее согревающий, то теперь в разговоре с Вронским можно прочитать и вот проследить, что они разговаривают о каких-то таких незначительных делах. Там, то есть поехать, не поехать в Москву, или наоборот, уехать, не уехать из Москвы в имение. И при этом всплывает не только тема конкретного разговора, а всплывает весь фон каких-то вот таких вот обид, недомолвок. И Анна, вместо того, чтобы ответить прямо, да, на поставленный там какой-то вопрос или ответить на предложение, она чувствует некий, как будто ее овладевает некий злой дух, потому что ей надо либо противоречить, либо она видит во Вронском упрямство, и ей надо это упрямство победить. И когда она побеждает, она чувствует себя хорошо. Я победила, я там добилась своего. А Вронский, чувствуя, что она победила, такое уязвление чувствует мужской гордости. То есть, когда проходит влюбленность, начинается вот такая вот борьба эгоизма, самолюбий. Если мы проследим за тем, что чувствует и думает Анна, она все время думает о себе.
Вот это о своем чувстве, да, поглощена, да, одним чувством.
Да, она совершенно им поглощена. И если раньше это был огромный океан, который был взамен того, что у нее было, и это казалось, о, прекрасно, то теперь этот океан высох, и все вот как бы сходится в одну черную точку. Да? А получить некие все маленькие удовольствия, которые может получить женщина ее круга, она теперь не может. Вот, правда, вот я, готовясь к этому эфиру, подумала, вот большой вопрос. А сейчас у нас развод – это совсем не такая трагедия, да, это уже в обществе так не порицается.
Это часто.
Человек не будет выкинут из общения, не будет выкинут из своего социального окружения, на него никто не будет там коситься. То есть вот что добавляет Анне теперь вот в этот второй этап ее жизни, трагедии в ее существовании? Она же никуда не может поехать, она никого не может дома принять открыто. А вот в этот момент Левин с Китти живут в Москве, и они все время куда-то ездят. И целый день занят общением, разговором, там какие-то комитеты, клубы. И даже вот беременная Китти может где-то быть. Она ездит в гости к сестрам, она ездит на прогулки. То есть вроде бы это не что-то такое феерическое, но это такие вот маленькие радости нашей жизни.
Они захватывают человека, а Анне просто нечего делать, получается.
А Анне теперь нечего делать. Все, ушло ее огромнейшее чувство, и она оказалась на пустом месте.
А почему она не хочет... Татьяна, вот почему ушло? У нее-то, кажется, оно не ушло. Вронский, похоже, хочет убежать теперь постоянно.
Знаете, я тут попросила во время занятий студентов нарисовать Вронского и Анну как два кружка и спросила, ну, что вы нарисуете? Вот, знаете, такое простое это психологическое упражнение иногда даже вот про свою семью представить. Вот я, вот там, мой муж, да, женщин просят нарисовать И мои студентки, когда вот нарисовали их двумя кружками, получилось, что Анна – большой круг, больше Вронского, Вронский – меньше. И большой круг Анны пытается как бы поглотить Вронского. Ну и, соответственно, мужчины дорожат какой-то своей мужской независимостью.
Но у него Вронский... есть дела, у него сохранились же дела.
Да, у него есть дела, у него есть там товарищи по службе, и Вронский приезжает в Москву, он остается в этом кругу, он в него вписан. И мне кажется, Толстой тут описывает, как бы старается таким взглядом объективного наблюдателя, что на самом деле, ну подумайте, это же несправедливо, да, ну почему вот мужчина, который совершил то же самое, что и женщина, пользуется всем и может... выйти из своего дома, где ему теперь душно, да, где за ним такой вот... Кстати, вот вспомнила еще один такой эпизод, когда Анна с Вронским живут в имении в деревне, и Вронский начинает все эти преобразования. Анна входит во все его интересы. Он интересуется там какими-то веялками, она выписывает книги. Вронский решил построить больницу для своих крестьян, она выписывает книги про устройство больниц в деревне. Про то,
все-таки она делает что-то.
Она старается делать. И она читает все это, и Вронский вдруг обнаруживает, что она даже в чем-то разбирается лучше его. То есть ей хочется быть с ним, быть его единственным советником. И он этим тяготится и ощущает это как сети. А Анна, поняв это, пытается заниматься благотворительностью. Вот он, у них там служил англичанин, и в семье произошла какая-то трагедия, она решила позаботиться о девочке. Вот вроде как она привязалась к этой английской девочке и хочет ее учить, и теперь выписывает книги по педагогике, все это читает, у нее там какая-то Сафьяновая книга, она пишет свои соображения по педагогике. Но на самом деле она это все делает, чтобы как бы отвлечься. Она понимает, что это ее души не занимает. Ей интересно только одно – вот насколько она любила Вронского, настолько вот теперь весь ее интерес удержать его около себя. И вот такая вот какая-то вот зацикленность на этом просто становится уже нездоровой, ну, потому что выход, который она нашла, броситься под поезд, кончить жизнь самоубийством, конечно, это выбор и очень несчастного человека, и конечно же, уже как бы такую нездоровую психологическую и социальную позицию занявшей. Ну, вот там еще упоминается, что она все время пьет лекарство с морфином, чтобы уснуть без него, она не спит. То есть получается уже и какая-то такая химическая зависимость появилась, и человеку в таком состоянии тяжело.
Но Толстой показывает, к чему может привести вот такая страсть.
Да, да. Угу. Вот.
Ну, наверное, тут не просто страсть. Толстой, как христианин, видел в этом в первую очередь грех.
Да, я думаю, что Толстой, он был и человеком таким, мечтающим о морали, мечтающим о таком ответственном и порядочном поведении. И он не любил лицемерие, не любил грех в жизни. И, в общем-то, результат его развития философского был такой как бы акцент на моральном учении, то есть он стал христианином, ну, таким своеобразным, и оставил в учении Христа только его моральные принципы, выкинув все мистическое богословие. Ну, то есть вот... Но при этом Толстой сделал эпиграфом к своему роману фразу из Библии «Мне общение и ас вас дам». То есть он начинает роман с того, что он напоминает читателю, что мы никто не должны осуждать или выносить какой-то суд, даже вот если человек совершил такой огромный грех. Потому что если посмотреть на историю Анны, мы увидим, что ну, как бы не одна она стопроцентно отвечает за то, что с ней случилось. Начинается все с того, что мать Вронского по дороге в поезде ей рассказывает про своего сына. А у матери Вронского есть мысль, что у сына должна быть непременно любовница, женщина из большого света. То есть у матери это есть некий такой замысел. Да? Затем она приезжает в дом брата и сталкивается с ситуацией измены.
То есть все вокруг виноваты.
Да, в общем, все как-то понемножку вкладывают в эту историю какой-то такой, в каком-то процентном соотношении какой-то свой камушек кладут. И даже можно сказать, что какой-то камушек бросила и Китти, которая в тот последний день, когда Анна заехала к Долли поговорить с ней, и это была ее последняя надежда рассказать что-то Долли. Вот если бы Доля была одна и ее выслушала, может быть, вот этого всего не произошло бы. Может быть, там Доля ее выслушала, они бы вместе нашли какой-то другой выход. Но была Китти, Китти ревновала, была обижена и на Вронского, да, потому что ее отвергли, это была ее как бы первая такая девическая боль, она же была влюблена в Вронского в начале романа. Она была обижена на Анну, потому что Анну вела Вронского, вроде как она пыталась простить, но что-то вот к Анне у нее осталось такое неприятное, она вышла сухо на лестницу поговорить, то есть Анну не приняли, ее не позвали в комнату.
Тут вспоминаются слова вот одного из святых: «Всякого пред всеми всегда виноват».
Да, и мне кажется, вот потрясающая гениальность Толстого в том, что он показал вот эту такую связь всего со всем. То есть каждый герой каким-то образом, маленьким движением, жестом, чувством вносит свой вклад в движение этого романа.
У нас около 3 минут, Татьяна, остается. Угу. Вот про сестру Толстого.
Постараюсь успеть. Вот мы начали говорить о том, что, может быть, нашелся бы другой выход. И действительно, для прототипа Анны Карениной, одного из прототипов Анны Карениной, нашелся другой выход. Толстой опирался на историю своей сестры, Машеньки, у которой случилось 2 в жизни трагедии, и после этих трагедий они просто с женой забрали ее к себе в дом на некоторое время жить. Так вот, Мария Николаевна в теплом семейном кругу справилась со своим отчаянием, нашла в себе силы воспитать своих детей, а потом нашла утешение в том, что она ушла в Шамардинский монастырь, знаменитый монастырь рядом с собственной пустыней, и кончила свою жизнь там монахиней. И она была тем человеком, которому Толстой перед смертью, запутавшись в своих духовных исканиях, поехал. То есть он хотел увидеть старца Варсонофия Оптинского и свою сестру. То есть у нее, умевшей пережить и нашедшей успокоение в церкви, Толстой хотел найти ответ на свои вопросы. Так что у Анны Карениной мог бы быть и другой финал.
Ну, вот, видимо, Толстой хотел предупредить каждого читателя, к чему может привести.
Это был этап в его жизни, это был этап его духовных исканий, и он как бы довел эту историю до логического, трагического конца. Что если... Может быть. Так.
Если какой-то помысел возник, и пойти за ним, да, то можно дойти до трагедии. Но в то же время очень хорошо, что Толстой в начале романа вот эти слова напомнил, что судить другого... Мы не можем суд выносить.
Да,
это право Бога. Татьяна, я благодарю вас за то, что вы были сегодня. Мы уже должны завершать нашу беседу.
Спасибо вам. Отвечу на все вопросы, если слушатели зададут их письменно.
Да, друзья, вы можете писать вопросы, пожелания в комментариях в социальных сетях, ну и также через наш сайт. Еще раз благодарю вас, Татьяна. Друзья, всего доброго.
До свидания.